Что такое общение? Вот, и общение можно разделить на две категории, на две группы общения. Или на два вида общения. Как вы думаете, вот две большие группы такие вот общения?
Внутренние группы и внешние.
Старшие и младшие.
Старшие, младшие, так интересно.
Вербальное и невербальное.
Духовное и материальное.
Да.
Духовное и уже теплее. Еще.
Персонально,
прожал. Персонально, прожал. Ну, одним словом, благоприятное общение и неблагоприятное общение. И вообще, само по себе, общение может быть непосредственно, вот мы друг с другом общаемся, да. Оно может быть на расстоянии с помощью разных технических средств, как сотовые телефоны, например, или, например, скайп, или, например, интернет. Причем интернет можно письма писать, чаты писать. Все равно это все относится к категории общения относится. И также общение может быть обоюдным, общение может быть, и может быть в одну сторону. Общение может быть. Обоюдное — это когда мы выслушиваем собеседника, что-то отвечаем, потом высказываем свое мнение, он нас выслушает, потом он по этому поводу что-то говорит. И так далее. Но также может быть общение в одну сторону, когда кто-то говорит и кто-то слушает. И на самом деле и тот, и другой вид общения, он очень могущественный, на самом деле. Даже сложно сказать, какой из этих видов наиболее могущественный. Первый или второй. Например, вот мы слушаем лекцию, да, мы очень внимательно слушаем, пришли, настроились. Классно, пошли на Бхагава, там прочитали стих, вот внимательно слушаем, потом задаем вопросы. Или такое более неформальное слушание, когда кто-то говорит, а мы вставляем какие-то реплики, вставляем наше согласие, говорим, да, да, очень здорово, замечательно, вот и так далее. И мы начнем с неблагоприятного общения, потому что, по сути дела, с этого все и начинается. Неблагоприятное общение. В Шримад-Бхагаватам говорится, что неблагоприятное общение – это все равно, что общение со змеей, которая тебя в любую секунду может или ужалить, или проглотить. Я как-то рассказывал историю, как на границе, по-моему, Таджикистана и Афганистана нашли огромного питона. Причем они в этих краях не обитают, такие змеи. И он был очень-очень толстый. Такой толстый. Вот, и когда его, ну, по-русски говоря, вскрыли, там увидели мальчика. То есть он проглотил мальчика. Как он сумел его вот так вот захватить, видимо, он его сначала закрутил его. Они обычно сначала вот так вот кольцами обвивают, вот, вытягивают, чтобы подлиннее, потоньше. И потом заглатывают, нашли. И вот змея, она может проглотить. И есть сравнение, Шрила Прабхупада говорит, что если мы вот таким вот образом общаемся, это значит, мы подобны лягушке, и потихоньку подползает змея или подползает питон, и вот он раз, выбрасывает язык. Язык такой очень, знаете, такой клейкий, может схватить и затянуть. Вот. И мы подобны вот такой вот лягушке. Но беда наша в том, что, скажите, как мы воспринимаем вот эту аллегорию? Как вообще мы ее воспринимаем? Ну, честно, скажите, как кто как воспринимает эту аллегорию?
Ну, если общаешься, то оно тебя затягивает.
Вот как вот лично я как бы воспринимаю вот эту вот аллегорию?
Ну, как какие-то отдаленные события, которые...
Да, совершенно верно. Как будто, ну, что-то нас не касается. Это вот, может быть, кого-то касается, это касается материалистов. Может быть, даже это касается товарищей, которые рядом со мной. Но это не меня. Это из серии... Это из серии вопросов, которые Ямараш задал Махараджу Юдхиштхире. Он правильно ответил. Что такое? Что самое удивительное? Хотя все вокруг умирают, мы никогда не думаем, что мы умрем. И хотя вокруг все занимаются праджапами, праджапой, и вокруг лягушки, и полно этих удавов, и эти удавы глотают этих лягушек, они проглотят любого, даже самого могущественного, даже самого, может быть, возвышенного, преданного, но только не меня. Вот в чем секрет. И можно представить, что если мы с кем-то общаемся, и этот человек несет вздор, то и мы слушаем при этом, то можно представить, как мы прямо на глазах превращаемся в такую маленькую лягушку, а он превращается в огромного удава с огромной открытой пастью. Если бы мы увидели эту картину, мы бы сразу закричали бы и убежали, если у нас, конечно, были силы какие-то, вот, глядя на такое чудовище. Но, в конце концов, мы можем это понять, Мы можем это понять по такому чувству, чувствуем такое чувство дискомфорта, что-то мы увлеклись ненужной беседой. Но еще более опасные вещи, они на вид кажутся такими ненавязчивыми, но на самом деле они очень навязчивые. Это общение с компьютером. И иллюзия, вот скажите, в чем состоит иллюзия? Скажите, в чем состоит иллюзия? В чем разница? Вот человек с нами нам говорит, и мы как бы вот проджалпа там, все, мы хотим уйти. Хотя некоторые, я заметил, ситхами обладают, очень непросто уйти. Они говорят, ты думаешь, как же вот, когда же он паузу сделает, когда же он, наконец, сглотнет слюну, и в этот момент я что-то скажу, или уйду, или как-то оправдаюсь. А вот чем это отличается общение с компьютером и вот с живым человеком?
Дисплированный поток.
А?
Дисплированный поток из компьютера идет, и вот этого момента паузы не возникнет.
Так, еще?
Общение еще? С компьютером одностороннее и формальное.
Так, ближе, да, ближе, теплее.
Мне кажется, да.
Там, оно предсказуемо. Оно разнообразие.
Эмоции чуть-чуть.
Так, эмоции, как еще?
Эмоции
предсказуемо, да?
Предсказуемо.
Ближе, теплее. Иллюзия состоит в том, что нам кажется, что мы управляем процессом. Когда мы с кем-то общаемся, то тот, кто говорит, тот как бы владеет ситуацией. Тот берет ситуацию в свои руки. Но когда мы общаемся с компьютером, нам кажется, что мы владеем ситуацией. Мы сейчас захотели сюда нажать. Вот, но все так устроено, что на самом деле, вот эта информация, которая на экране, она захватывает наш ум. И если бы мы видели так немножечко потоньше, мы бы увидели, как наш ум туда растворяется. И там уже идет микс какой-то, уже смешивается вот эта информация с нашим умом. И смешиваясь с нашим умом, вот эта информация начинает посылать сигналы. И мы уже нажимаем туда, куда надо. Не туда, куда мы хотим, а туда, как там задумано. И если вот так вот образно все это представить, то вот мы сидим напротив компьютера, знаете, вот интересно было посмотреть, поставить видеокамеру такую и записать наше лицо, вот когда мы такие разные эмоции. И такой невинный экран. Но если образно представить, то можно представить маленькую лягушку. И вот этот экран — это огромная пасть вот этого удава, который проглатывает наш ум и затем постепенно проглатывает нас самих. И поэтому за этим делом летят часы. Летят дни, недели, годы летят за этим делом. И это тоже форма праджалпы, это очень опасная вещь, но она более опасная даже, чем вот так вот мы общаемся. Общаемся с человеком. Есть определенный вид опасности. Такой. И даже, знаете, даже я вот иногда в Юрлово там сделано специально, таким образом сделано. Там компьютеры, с которыми занимаются младшие преданные, они на виду. И вначале, когда их поставили, эти компьютеры, там был такой жесткий инструктаж, там были одни изображения, потом прошло время, я смотрю, уже другие изображения. Потому что уедешь, не видишь этого всего. Потом возвращаешься, смотришь, уже более свободные формы для полета в майе, фантазии. Майя действует очень аккуратно, очень такой. Она действует очень искусно, очень незаметно, очень опытно. Используя всякие вот эти всякие тонкие вещи. И то же самое происходит, когда мы общаемся с какими-то друзьями, со старыми. Вот мы сегодня утром на лекции по Шримад-Бхагаватам. Кстати, сегодня был класс по Шримад-Бхагаватам. И мы говорили... О чем мы говорили? Какая тема была? В плане общения. Что там было интересно? Кто помнит?
Все спали.
С открытыми глазами. С такими. Мы говорили о...
Привязанностях.
Правильно. Так точно. Мы говорили о привязанностях. И какая там была... Сколько их там было привязанностей этих?
Шесть.
Пять. А какая была привязанность, вот пятая, самая, так сказать?
Друзья.
Сначала к телу. Ну, это самый сильный.
Нет,
друзья.
Да. Друзья. Наши старые друзья. Если мы видели, как это все происходит, мы, конечно, думаем, наши друзья, мы к ним привязаны, надо их спасти из колодца материального существования. И мы, в общем-то, проповедуем и правильно делаем. Но, если мы видели, что происходит на самом деле, на самом деле происходит все следующим образом. Когда мы проповедуем, то вот эта змея, или вот этот удав, он прячется в нору. И он как бы не опасен, он выходит куда-то, вот, его не видно. Вот я однажды наблюдал за змеей в Индии, она в норе сидела. И знаете, когда змея в норе, она как-то так особо не страшна, потому что она не сможет сделать этот бросок. Ну, просто видно два глаза там и так далее. Но когда змея в стойке, она обладает очень такой мощной реакцией. Она может сделать бросок доли секунд. Она очень-очень опасна. И поэтому, когда мы проповедуем, эта змея, она уходит в нору. Но как только мы даем слово собеседнику, и он начинает что-то рассказывать, вот эта змея, она сразу стойку принимает. Она уже готова в любой момент броситься и ужалить. И в конце концов нас проглотить. И поэтому поначалу это кажется очень невинно, встречаться с друзьями, вспомнить старое. Вот. И так как когда мы встречаемся с друзьями, со старыми друзьями, их зачастую бывает больше, мы встречаемся с компанией, таких змей сразу несколько. И нам уже отбиться не так-то просто. И как вы думаете, что делать? Если мы вот оказываемся в такой компании, что делать?
Бежать.
Распространить книгу и бежать.
Каждому по книге все читайте их прилично. И дальше пошел. Только проповедь. Вот очень, очень печальный такой момент, Шрила Прабхупада говорил, что ученикам своим: вы отличаетесь от меня тем, что я боюсь Майи, а вы не боитесь Майи. Вот. И мы опять же все это воспринимаем как, ну, какая-то фраза. Вот, но беда начинающих преданных состоит в том, что они не видят за этими, казалось бы, простыми вещами, за простыми фразами очень глубокого смысла. А смысл действительно очень-очень-очень-очень глубокий. Что Майю нужно бояться. И вот представьте охотника, который идет по джунглям. И в джунглях водятся разные животные. Они причем нападают зачастую совершенно внезапно. Кабаны, например, они могут просто стоять и даже не хрюкать, даже не собирать желудь, просто стоят, они их даже не видно, где-то в чаще. И вдруг кусты взрываются, они просто взрываются, эти кусты, и это стадо вылетает и слетает все. Они просто стоят, и вдруг вожак дергается, и все, знаете, такое вот состояние, как будто состояние медитации, они медитируют на этого вожака, и смотрят, что он будет делать. И такие вот на стадии полной готовности. И он вдруг делает рывок, они все в ту же сторону. Они сметают. Я был однажды в национальном парке на Кавказе. И я видел, как они действуют. Я подошел к вольеру, большой вольер. И за этим вольером эти кабаны, там было стадо особей, наверное, 40 или 50. Они такие невысокие, но очень такие крепкие, очень такие сильные. И этот вожак, я сразу видел, самый крупный, впереди немножко стоял, он смотрел на меня, и в какой-то момент я увидел, что его глаза начинают прям наливаться кровью, знаете, прям видно, как кровью наливается. Вот белые были, вот смотрю, краснеют уже, красные. И он сделал рывок в мою сторону. У меня же сердце упало, это настолько было неожиданно. Хотя вольера, все закрыто, но это было настолько неожиданно. Он сделал рывок, и все эти 50 кабанов с задержкой в долю секунды, представляете, они рванулись. И когда осталось там полметра, они затормозили. Там было ограждение, вот это вольера. Я увидел, насколько это вообще опасное животное. И вот представьте, охотник, он идет по джунглям, и он понимает, что он понимает. Да, что может напасть. Кабаны могут напасть, может носорог. Носорог, он тоже вот так стоит, у него глаза наливаются кровью, и он делает точно такой же рывок, и прям рогом своим. Иногда бывает такой, человек около дерева стоит, и когда он видит такое чудовище, которое несется, он просто от ужаса не может даже в сторону куда-то отбежать или что, и он его пронзает прям к дереву, его прям как возьмем. Да, и охотник понимает, что может быть нападение. Тигр, например, тигр, как правило, он не выходит как лев. Лев, он выходит вот напрямую, он выходит навстречу, вот, и он стойку принимает и бросается. Нет, тигр не такой. Тигр обычно откуда-то сбоку или сзади он прыгает. Тигр очень опасный, движется очень мягко, не слышно. Вот. И только кшатрии могли вот сражаться против таких тигров, они прям чувствовали, у них были мистические силы. Точно так же, как кшатрии чувствуют, что где-то сбоку или со спины летит стрела, и он мечом эту стрелу срубает, разрубает эту стрелу мечом, или сзади как-то вот там ее, он чувствует мистические силы. Вот. Или когда готовится тигр к прыжку, он уже чувствует, что тигр вот рядом, и он уже раз за меч берется, и тигр прыгает, он, вынимая меч, разрубает его. Вот. Так или иначе, охотник, который чувствует эту опасность, в каком состоянии находится, что он?
Напряжение.
Он очень осторожен, и он прислушивается. Он прислушивается, где треск, веточка сломалась, где какой-то шорох, он прислушивается, потому что в любой момент может напасть какое-то животное, змея может, он на змею может наступить, она ужалит и так далее. Поэтому он очень аккуратен, он очень бдителен. И то же самое на духовном пути. Как правило, тот, кто не бдителен, на того нападают вот такие вот страшные звери. нападают тигры в виде гнева, да? Нападают кабаны в виде жадности. Жадности. Да. В виде зависти, это змеи, да? Змеи, да? Если зависть, это змеи. А вожделение, это кто?
Жираф.
Вожделение – это слон. Ну, такой, знаете, идиот, такой добрый, добродушный такой. Он и хоботом так махает, он, знаете, машется. И потом этим хоботом он там «пу-у-у» и полетел. Слоны – очень опасные животные. Однажды одного погонщика слона спросили: «Скажите, какое самое опасное животное?» Он говорит: «Слон. Очень опасное животное. Самое опасное. Опаснее льва, опаснее тигра, опаснее носорога, опаснее даже змеи. Очень страшное животное». И поэтому я заметил, что в храмах зачастую содержат слонов. Например, у нас в Майпуре содержали слониху, и гулаб звали. Теперь слоненок растет, но это тоже слониха маленькая. Мы были в Южной Индии, в Шрирангами, и в Шрирангами там тоже слониха. Там нет слонов. Почему? Потому что раз в год с ними что-то происходит, и они начинают сходить с ума. И когда они сходят с ума, они убивают всех вокруг, просто уничтожают. Все вытаптывают, рушат, топчут. Они что делают? Они разбрасывают всех хоботом, и потом, пока человек лежит, он подходит к нему и прям топчет, он прям затаптывает его слоны. Когда еще в древние времена, использовали слонов в битвах, вот именно вот это свойство слонов использовали, что они всех топтали. Вот, у них вот есть такое у слонов, что-то такое, что они, вот когда вот они разъяренные, они топтать начинают. И поэтому это очень самое, не слониха, а вот самое страшное, опасное животное – это слон. Вот вроде он нормальный, спокойный, и вдруг он стоит, поднимает хобот, начинает трубить, и бежать начинает, земля трясется. Вот. И причем он при этом видит, кто от него убегает, он догоняет и убивает всех. Если кто-то в хижине, он разрушает хижину, и те, кто остаются под хижиной, он прямо их вместе с хижиной топчет. Страшное вообще зрелище такое. И вожделение – это то же самое, как слон. Он может казаться нам, ну, таким спокойное животное, в гуне благости. Травку щиплет, он баночки ест, такой. Он не хищник, такой хороший, хочется подойти его там, погладить. Вот. И точно так же вожделение, оно вот выражается, как, знаете, какое-то вот чувство какого-то счастья. Такое невинное, такое приятное чувство счастья. Но уже когда вожделение покрывает наше сознание, там уже не до счастья, уже ничего с собой. И все это исходит от общения. Неблагоприятное общение – это источник всех вот этих качеств. Это дикие слоны, это дикие змеи, это носороги, это кабаны. Очень опасные животные. И этот мир – это как джунгли. Рассказывал Ардханад Махараш, очень интересно вообще, рассказывал историю про себя. Он жил какое-то время в джунглях целый год. Он занимался медитацией, и в какой-то момент он достиг такого состояния, что он дружелюбно относился ко всем, даже к животным. Очень-очень дружелюбно. И он сказал: «Я заметил, что иногда мимо меня проходил тигр, Я к нему очень-очень дружелюбно относился. Он проходил и не обращал на меня никакого внимания. И другие дикие животные проходили и не трогали меня. И потом, когда он приехал в Нью-Йорк, он вечером шел по какой-то авеню, шел. И он проходил мимо каких-то бандитов, и они увидели, что он в тхоте идет. И они начали кричать на него: «Кто ты такой? Иди сюда! Мы сейчас с тобой разберемся». И он сказал, что я еле-еле ноги унес. Они со мной расправились. Я поймал себя на мысли, что на самом деле современные города опаснее, чем джунгли, которые полны зверями. И почему? Почему они опаснее? Потому что в этих городах именно бушуют вот эти страсти, вожделение, жадность, зависть, гнев. И люди – источники всего этого. И что же делать? Что с ними делать? Они попробуют его везде. Ну, нужно просто нести в сердце Господа. Вот и все. И ничего страшного не будет. Как мне рассказывал один преданный, в начале 90-х годов он распространял книги по заводам. И он был на одном заводе, бетонный завод, где выпускают бетонные плиты, бетонный фундамент, бетонные блоки. И там стоит, знаете, грохот, лязг. Там рубят арматуру, ее ставят, заливают этот бетон, потом вибраторы эти работают. И он шел там, подписывал. У него в руках была стопка книг. И он видел, знаете, он видел женщин, которые одеты, знаете, в такие серую спецодежду. И эта спецодежда серая не от того, что она сама серая, а она от пыли, от этой цементной пыли вся серая. И эти женщины, они, знаете, такие здоровые, как роботы, такие крупные. И он увидел, как одна женщина берет какую-то деталь, похожую на батарею, берет ее, несет. Вот. И он думает: куда я попал? Я в ад попал. И везде стоит, знаете, такой, витает вот этот вот облака вот этого цемента. И вдруг он, знаете, вот цемент такой, дымка такая цементная, и светит фонари, там прожекторы, чтобы было видно, и они так как-то мистические. И вдруг на фоне этих прожекторов появляется, знаете, огромная фигура такая, здоровая фигура. Человек. И этот человек в руках с трубой. И ничего хорошего это не предвещало. А до этого он что-то увлекся, начал говорить. Это сначала начал говорить эти книги о планетных системах, потом что-то у нас об астрологии начал говорить. Куда-то ушел вправо или влево куда-то. Начал уходить от прямого смысла содержания этих книг. И вот появляется этот человек, и он берет эту трубу и так медленно, как в кино, замахивается этой трубой. А там, знаете, такое впечатление, что вот тебя просто трубой огреют, в опалубку тебя засунут, бетоном зальют и хари Кришна. И все, и мавзолей бесплатно. И так труба поднимается, и он говорит: «Ты что за книги здесь принес? Ты что тут распространяешь?» И единственная мысль, которая возникла, это была: «Это Кришна! Это Кришна!» И он сказал: «Все эти книги, все до одной, от первой страницы и до последней, все эти книги прославляют Кришну, Верховную Личность Бога». И у него, знаете, труба так: и опустилась, он: «Что?» Ну-ка, и он про трубу сразу забыл. Он говорит: «Ну-ка, покажи свои книги». Тот начал ему рассказывать. И он говорит: «Как ты их распространяешь?» Он говорит: «Ну вот я хожу, записываю всех, и они записываются, я им даю по комплекту книг, а потом через месяц им заработные платы просто вычисляют, эту сумму, все, очень просто все». Он говорит, пойдем со мной. У него тельняшка такая серая, серая тельняшка такая разорванная, такой, знаете, вообще. Он говорит, пойдем со мной. Я тут на заводе всех знаю. Я тут в авторитете, пойдем. И он заходит в какую-то бытовку, заходит, те, там все это рабочие, играют в домино. И он говорит, так, братва, все, хватит. И этим домино так, знаете, и стопочку к ним ставит. Говорит, короче, братва, книги надо брать. Я взял. Как я не помню, как его зовут, Микола, по-моему. О, Микола взял. Давай, записывается. И вот я не рассказал, он подходил к женщинам, которые вот эти батареи, они, знаете, такие у них лица, как машины, представьте, лица как машины, глаза как машины, руки такие, все как машины, и грохот такой стоит. И я подхожу к одной женщине, он говорит, и она, знаете, я ее отвлек, и она хотела уже взять очередную батарею, и у нее даже руки не разгибались, она начала там пустить их, там, она вот так стоит, даже вот так вот стоит, или даже батарея стоит, так и слушает. Он говорит, вот у нас есть книги, надо подписаться, и там грохот стоит, на чего, он ей в ухо, а там... Вот в таких заводах, там у них профессиональные болезни, они уже слышат плохо. Видят плохо, слышат плохо, у них уже чувства умирают потихоньку. Ага, что, какие книги? Он говорит, короче, подписывай! И дает ей ручку, и она подписывает. Он всех так обошел. Они сами даже не понимали, что вообще происходит. Ад. Но что интересно, когда вот такие вот вещи происходят, просто прямая проповедь, когда мы просто прямо говорим, что это о Кришне, Кришна проявляется. Я недавно прочитал в Шримад-Бхагаватам одно выражение, оно, ну, как бы понятное, но в то же время оно очень глубокое и очень емкое, как и любая фраза из Шримад-Бхагаватам. И там говорится, что Кришну боится олицетворенный страх. И олицетворенный страх – это один из родственников таких живых существ на уровне такой же могущественный, как полубоги, например. Олицетворение. Тоже как олицетворенный Кали, например. Если у него есть форма, у него есть влияние, у него есть какие-то свои слуги, есть помощники. И точно так же у страха есть свои помощники, и их очень много. Он может экспансировать себя в огромное количество форм. Вот сколько живых существ, столько видов страха. Представляете, какой он могущественный страх? Любого он может войти. И когда проявляется Кришна и уходит олицетворенный страх, то все вот эти вот экспансии страха, они тоже уходят. Просто Кришна появляется, и страх уходит. Нет страха. И вот интересно, когда мы вот распространяем книги, иногда бывают такие ситуации, что подходят очень агрессивные люди, которые просто могут ограбить тебя, могут забрать тебе все, что угодно. Книги могут там с кулаками полезть. Иногда группа может подойти, просто в кружок встанут. И потом просто разойдутся, и какой-то человек просто лежит, и все. И они очень чувствительны. Точно так же, как бизнесмены, например, они очень чувствительны, когда у них что-то просят. У них постоянно что-то просят. И как какой-то намек они сразу это чувствуют. Вот мы были В государственном доме там они такие, они прям чувствуют, если кому-то что-то не надо, сразу у меня брови дергаются, уши шевелятся уже, вот, волосы дымом становятся. И вот и такие люди, они на страх очень сильные. Если кто-то боится, они сразу это чувствуют. Сразу чувствуют. И для них это питательная среда такая, как подпитка. Они сразу вдохновляются. Вот, у них сразу вдохновение, такой энтузиазм сразу просыпается. Но что интересно, если мы начинаем в таких ситуациях прямо говорить о Кришне, то этот страх сразу же уходит. Было у кого-нибудь когда-нибудь так, что какая-то ситуация, и мы начинаем про Кришну говорить, и сразу раз, и вроде никаких волнений, никаких страхов, ум спокоен, все хорошо, Кришна, вот он в катхе находится, вот он здесь рядом. Никого не было?
Последний раз.
Матаджи. Бог не
дал. Постоянно.
Бог не дал. Вот, ты начинаешь прямо говорить, и сразу страх уходит. Страх уходит. И как только страх уходит, что приходит вместо страха? Да, вот это вот. Это вот внутренняя сила приходит, уверенность, спокойствие. Это все составляющие внутренней или духовной силы. И когда мы начинаем говорить о Кришне, сразу страх уходит. Вместе с страхом уходят другие всякие вещи, вожделение, гнев, все уходит. Они вот эти слуги Кали, слуги Майи, они разбегаются все, рассыпаются в разные стороны, просто убегают сразу же. И вместо этого просто Кришна проявляется, вот, он дает вот эту духовную силу. И люди, что интересно, они это чувствуют. Они чувствуют эту уверенность, вот эту мощь чувствуют. Это знаете, как человек, у которого, например, сильный Марс, он, например, что-то вот говорит и попробует, только не сделает. Просто невозможно не сделать. Есть такие люди, которые с таким видом говорят, так, все, так, иди. И уже все, просто послушай. И то же самое здесь появляется такая сила. Я однажды, знаете, даже вот как-то спекулировал и пробовал эту силу. Вот как наберешь вот этих аскез, наберешь разных аскез, в 2 часа подъем, вся мантра за один присест до Мангаларати, после Мангаларати за один присест чтение 2 часа книги. Вот. Ну и потом выходишь, и люди, вот такая сила идет огромная. Он просто проходит и говорит, стой, не знаю. Подходит, на, держи, открой, он открывает. Смотри сюда, смотри. Теперь влево смотри. Право смотри. Теперь наверх посмотри. Все, положи сумку. Кладу сумку. А теперь что-то положи. И вот это происходило. И у них, знаете, у них вид такой был. У них вид такой растерянный немножко был. Растерянный. Вот и потом в какой-то момент я подумал, интересно, такие люди читают эти книги, которых вот так вот прямо шквалом своей энергии накрываешь, его, как кролик, все это берет. Но на самом деле, да, они потом приходят в чувство, начинают думать, что произошло, что это за люди такие. Иногда мне встречаются люди, которые говорят, ты на меня не смотри, загипнотизируешь. Смотри, уже гипнотизируют, смотри. Ну, вот, и поэтому это неправильное такое настроение, это настроение больше в уме страсти. Такое, когда мы хотим личность подчинить себе. Однажды у меня такой случай был, что один парень не хотел брать, я смотрю в глаза, говорю, короче, надо брать. Бери, все. Другого выхода нет, назад пути нет, все, бери. И он так через силу дал пожертвование. И причем при этом удовлетворение в сердце не испытываешь после такого санкиртана. Этому источник этому привязанности. Привязанность, чтобы любыми путями они взяли. Конечно, они благо получают. Конечно, это благо есть. Но мы можем дать им больше, еще больше блага на самом деле. Еще больше. Мы можем Если мы с любовью это будем делать, они сразу бхакти получат. Они не только книгу получат, они получат потенцию, чтобы прочитать эту книгу. И таким образом, чтобы проповедовать, очень, очень важно общаться с теми, кто проповедует. Если мы общаемся с ними, то вот этот вот энтузиазм, энтузиазм давать Кришну приходит. И если, например, тоже касается вот общения, мы говорили об общении. Общение с материалистами, хотя все это очень коварно может происходить, но все равно это как бы видно все. Преданный как-то разум есть. Но еще бывает общение такое тоже очень, очень опасное. Это общение с преданными, которые привязаны к каким-то вещам, каким-то материальным вещам сильно привязаны. И если мы чувствуем, что вот есть такие преданные, им нужно именно проповедовать. Если мы слушаем, открываем сердце, то вот в открытые ворота нашего сердца входят их привязанности. Например, если человек привязан к Праджапе, вот это вот желание просто болтать, чтобы оно входит в сердце. Если он привязан к противоположному полу, вот эта привязанность, она входит в это сердце. Очень тонко, незаметно. Может быть, она завтра не проявится, но через несколько дней она может. У кого-то она сразу проявляется, кто-то сразу прям почувствовал, тут же. А некоторые нет. Некоторые чувствуют это через день, через два, через три. И так как это событие уже в прошлом, и оно не актуально, оно уже прошло, мы уже забываем о нем, мы не понимаем, откуда все это берется. Это просто отсутствие опыта. Сначала первый опыт приходит тогда, когда что-то произошло, и тут же мы получили реакцию. Тогда мы можем сопоставить. Это может произойти через час, через два, в течение дня может произойти. Более такой глубокий опыт, когда мы сделали что-то не то, и реакции приходят через два, день, через два, через три. А более опытные преданные, они могут видеть, как вот это все накапливается потихоньку. Мелочи какие-то накапливаются. И потом один преданный мне рассказывал, что вот он также был не очень внимателен, не очень бдителен, и вот такие вот мелкие вещи пропускал. И потом они как-то вот собрались, и он получил такой внутренний удар, получил, он упал. И в результате этого падения, следующие уже реакции пошли. И следующая реакция была, он попал в больницу с аппендицитом. Причем его бросили в общую палату, где стоит вон, вот эта Праджапа стоит. Этим больным носят что-то непотребное. Ну что-то ужасное было. И причем ему вырезали аппендицит и занесли инфекцию еще, у него гноиться начало. И вот по новой все распутывать надо, разрезать это все. Это просто ад. И поэтому все начинается с таких очень невинных вещей. Например, полазию по разным сайтам. Они, знаете, они эти сайты тоже бывают, какие-то вот родственные в скобках сайты, родственные. Ну, чем-то вот, там, мистика может быть. Яна какая-нибудь может быть, имперсоналистка какой-нибудь может быть, еще что-нибудь может быть. Они такие невинные, вроде бы они перекликаются с нами. Но это только первый шаг, потом есть второй шаг, потом третий шаг, потом четвертый, потом переписка, дружба. И потом мы уже сами не замечаем, как мы уже в другой организации, которая с Кришной не имеет вообще никакого. Как один преданный вот так вот не был бдителен, ему дали посвящение в рейки, И вот это вот в какой-то момент он начал считать, что сначала он думал, да это же нормально, тут вот, вот здесь вот есть какой-то момент. Вот здесь вот нужно всем добра желать, и у нас тоже всем добра нужно быть. Вот здесь говорится, что нужно быть спокойным, там, и здесь. Так это одно и то же, бхакти и рейки одно и то же. И он в какой-то момент начал заявлять, что вот бхакти и рейки одно и то же. Что рейки это бхакти, не упал. Вот все, он уже в другой организации. Поэтому мы сегодня говорим о том, что нужно быть в духовной жизни очень-очень осторожным. Но беда, вот еще один момент. Беда кроется в том, что мы этого иногда не замечаем. Иногда можем заметить, а иногда не замечаем. Так, например, мы иногда встречаемся с старыми друзьями, у нас лучшие друзья, лучшие подруги, мы с ними встречаемся, начинаем общаться с ними. Вот. Ну, конечно, они не преданы, но ничего страшного, когда-нибудь будут преданы, может быть. Вот. И вот это вот нас постепенно засасывает. В какой-то момент мы сами не замечаем, что приоткрываем сердце. Чуть-чуть приоткрываем сердце, все, щель есть. И туда уже, знаете, хлынули потоки зависти, вожделения, гнева и так далее. Все. Когда хлынули эти потоки, нам эта компания уже вроде неплохая компания. Она нам уже еще ближе становится. И если рядом нет преданного, который нам подскажет об этом, это крах. Это крах. Это все равно, что знаете, это все равно, что знаете, альпинисты идут, или группой они идут, и они ползут по скале в связке. Если кто-то срывается, то он в связке, он болтается, и потом его падает, потому что они в связке. Верх не сорвется, он в связке, он не разобьется. Он за этот вот костыль, он привязан за этот костыль, его вытащит. Но если один, всего лишь одна ошибка, конец, все. И когда преданный один, какая-то ошибка, это может быть началом конца. Поэтому мы говорили о таких важных вещах, как общение. Мы говорили о неблагоприятном общении и затронули вот в конце благоприятное общение. К чему приводит благоприятное общение? Благоприятное общение, оно приводит к увеличению энтузиазма, преданности, правдивости, сострадания, милосердия, терпения, смирения. Я бы хотел попросить, чтобы каждый сегодня, хотя бы чуть-чуть друг другу послужил. Хотя бы одному. Хотя бы чуть-чуть. Потому что, когда мы служим преданным, то что происходит? Невидимое для наших глаз. Самые-самые лучшие качества этих преданных, кому мы служим, они просто вот в наше сердце они втекают. Даже те качества, о которых мы не подозреваем, что эти качества есть, они могут быть какие-то очень глубинные, очень тонкие, очень важные, очень возвышенные. И даже сам этот преданный, он не подозревает о этих качествах. А процесс идет. Процесс трансцендентный. И поэтому, с одной стороны, если у нас есть какое-то вот общение такое негативное, то только проповедь. Мы сделали вывод. Либо проповедь, либо текай. И общение с преданными. Служение. Очень просто, служение. И тогда мы получим намного-намного больше, чем могли бы получить. Просто служение. Даже, знаете, даже порой интересные вещи. Даже порой, если преданный проповедует, какой-то преданный, реализованный, какие-то правильные вещи, и просто стоишь, раскрыв глаза и открыв рот, этим самым вдохновляя его, это уже такое неплохое преданное служение. Сейчас приближается марафон. Я хотел бы два слова о марафоне еще сказать. И вот если мы хотим подготовиться как-то к марафону, надо начать вот именно с такого позитивного общения. С правильного общения на основе служения. Тогда у нас будет энтузиазм. И мы во время марафона, на самом деле во время марафона можно сделать рывок в преданном служении даже больше, чем в картику. Даже в картику Вриндавана больше. Вот говорится, что преданное служение в картику, оно нам приносит плоды в 100 раз больше, чем в обычный грудной месяц. Во Вриндаване в 1000 раз. А во время марафона распространения книг еще больше, чем даже в карте Кофе. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Какие вопросы, может быть, есть, или какие-то темы, может быть, немножечко еще раскрыть?
То есть, если я очень правильно я поняла, общение с преданными благоприятно, это именно когда мы служим, а вот если какие-то темы, то есть, чтобы это было именно Кришна, то есть, как вот правильно, ну, говорите, что очень важно, чтобы была Кришна Катхат, чтобы мы говорили, в центре был Кришна. Вот. А как это правильно делать?
Как это правильно делать? Ну, тоже есть разные уровни преданного. Есть старшие, младшие, равные. Да? И когда мы общаемся со старшим, здесь очень важно задать правильный вопрос. Этот вопрос должен быть по теме, он должен быть разумным, этот вопрос. И он, конечно, вот, может быть сформулирован так правильно все, но еще также очень важно, чтобы внутри было искреннее желание услышать. И вот эти вот две составляющие, грамотно заданные вопросы, вот это внутреннее желание, оно является основой вот этого служения, то, что мы, с одной стороны, мы вдохновляем преданного, дать ответ или проповедовать нам. И мы его вдохновляемся сами. Он нам говорит, и мы очень внимательно слушаем, стараясь не пропустить ни одного слова. Понимаете? И вот это вот служение. Правильно задать вопрос и правильно выслушать его. И с другой стороны, он нам тоже служит, получается, потому что он нам помогает. Вот. Это очень хорошая реализация, потому что, видя вот эту ситуацию, мы можем действовать точно так же, по отношению к младшим можем действовать. А по отношению к младшим служениям, это тоже вопрос. Все начинается с вопроса. Это самая-самая лучшая форма задавать вопрос. И когда мы младшим задаем вопрос, тот, кто задает вопрос, тот и контролирует ситуацию, на самом деле. Не тот, кто дает наставление и контролирует ситуацию. Если мы даем какие-то наставления, не значит, что мы контролируем ситуацию. Или держим ситуацию в руках. Или видим ситуацию. Нет, именно тот, кто задает вопросы. Поэтому, когда в древние времена происходили философские диспуты, какая-то сторона, какая-то сампрадая, например, бросала вызов другой сампрадае. Вот вы действуйте не авторитетно. И вызывали их на диспут. Именно тот, кто вызывал на диспут, он задавал вопросы, то есть он контролировал ситуацию. И точно так же мы задаем вопросы, но и тем самым мы задаем вопросы таким образом, чтобы вдохновлять преданного открыться. И самый такой вопрос простой. Скажи, пожалуйста, как вот у тебя дела, как у тебя преданное служение, как ты себя чувствуешь? Он потихоньку начинает открываться, начинает рассказывать. И вдруг в его ответе проскальзывает. Вот что-то вот здесь я не испытываю энтузиазма. Я говорю, почему? Как ты думаешь? И вот так вот задавая вопросы, вот преданный он сам может. Он сам может отвечать. Вот задавать такие вопросы, тот хорошо равный, но младше. Такие вопросы. Только когда мы младшим задаем такие вопросы, мы с помощью вопросов сами начинаем понимать, какой ответ. Что он раскрывается, мы видим проблему. Со всех сторон видим проблему. А с другой стороны, мы вдохновляем своими вопросами ему самому отвечать на его вопросы, на его проблемы. А когда он сам отвечает на свои вопросы, он примерно в 10, а то и в 100 раз более вдохновлен вдохновлен, да, выполнять все это, делать, чем, например, он прямо подошел и сказал: «Прабуджа, я вижу у тебя вот то-то», или «Матаджа, я вот вижу у вас вот это не совсем правильно, вот, и нужно делать это». 100% не будете услышаны. Скорее всего, в лучшем случае, у меня там возникнет ничего, тут все знает, что ли, ничего в мою жизнь лезет. Кто он такая, гуру, что ли? В худшем случае, просто вам выскажут все, что у вас думает. Прямо, так честно, прямо. Правдивость последняя. Опора на религии, да? А когда младшим и равным мы задаем вопросы, то мы пытаемся у них получить реализацию и, может быть, тоже добавить что-то, поделиться своей реализацией. Вот это вот такая катха, очень-очень хорошая катха. Можно обсуждать не только тему Кришны, очень хорошо обсуждать тему преданного служения. Очень хорошо. По сути дела, это не отлично от Кришны, тема преданного служения. Мы недавно разбирали тему в Юрава. Эту тему, как преданный видит несчастье. Несчастье, неудачи. На самом деле, настоящий преданный, он не стремится к освобождению от этих вот страданий. Не стремится. А он эти страдания принимает как удачу. То есть он везде видит удачу. Потому что он видит, что это ему послал Кришна. Для чего? Для того, чтобы он как-то исправился, для того, чтобы он сделал выводы или получил какую-то реализацию очень интересную, важную реализацию получил. Вот таким вот образом преданный относится к этим вещам, к этой удаче. Для него все удача, для него все хорошо. Нет. И мы задали такой вопрос, а как же, например, страх? Например, страх. Страх – это не очень хорошая вещь, правильно? Мы говорили об этом, это не хорошая вещь. Страх. Но какой страх? Страх перед тем, что я, как попало, выполню или совсем не выполню преданное служение. А чем это отличается? Что мы чувствуем вот внутри? Внутри что мы чувствуем? Вот обычный страх, материальный страх, и вот страх...
Мотивация.
Да, так близко, в принципе. Да, мотивация или эмоция другая совершенно.
Страх материальный – это просто желание забиться на эти движения. А страх, что не выполнил, наоборот, способствует, чтобы я что-то делал.
Иногда, казалось бы, вот это чувство, оно одинаково. Там вот что-то такое, холод какой-то стоит, такой какой-то... Ужас. Не дай Бог, подведу там кого-то ужас. Или там тоже. Но вот сама вот эта тонкая эмоция, она другая. Потому что этот страх, он по природе своей духовной, и в духовной жизни тоже есть страх, он духовный. И природа его совершенно нематериальная, духовная. И здесь, если у нас есть страх, мы деградируем, но если мы боимся не выполнить преданное служение, мы прогрессируем. Видите, казалось бы, страх, но сознание и совсем разный результат.
И трансцендентный гнев может страх вызывать, трансцендентный страх вызывает трансцендентный гнев.
Трансцендентный гнев. Ах, ты мешаешь мне преданное служение. Нет, если гнев в отношении преданных, то это не трансцендентный. Трансцендентный гнев, это когда мы выступаем на защиту преданных, это трансцендентный гнев. Я вам расскажу историю одну. И этот гнев, он, знаете, он такие силы дает, я вообще удивился. Мы распространяли книги в каком-то городе, с Арджуной Валабхой распространяли. Знаете все Арджуны Валабхи?
Нет.
А?
Нет.
Не знаете? А вы что, это один из самых лучших
санкиртанов?
Это один из самых лучших преданных санкиртанов. В России. Он в Москве, в Юрлан он живет. Такой большой. Он уже брахманскую инициацию получил. В шафране он ходит. Глаза у него такие большущие, такие голубые. Голова такая большая. Он когда появился появился еще на беговой, у него были кучерявые волосы такие длинные. И он уже там жил, уже в ходе идет уже. Я же на него смотрел, ну что он такой, что он волосатый такой здесь ходит. Обнаглел совсем, почему не подстригся, я так ходил. Но, честно говоря, он такой большой. И, честно говоря, прямо я не могу сказать, побоялся. Когда, видимо, моя медитация произвела какое-то действие, и вдруг Шри Гуру Хари к нему подходит, ты что, говорит, такой ходишь, волосатый, ну-ка давай пойдем, я тебя сейчас побрею. У него такие волосы такие кучерявые были, у него уже от волос ничего не осталось, одна такая кучерявая шика такая. Вот, мы с ним распространяли книги, и он распространял на другой стороне улицы. И ко мне подошли, даже не знаю, как их назвать. Культурно. Не знаю, как назвать. Я знаю, как их культурно зовут. Ну, такие ребята, в кавычках. Ребята, в кавычках, которые ну, хотели просто у меня забрать все, что только можно было забрать. Они окружили меня. У меня была такая вот шляпка, такая была летняя, панама шляпка. Они забрали мне шляпу. У меня висела повитра из Майпура, очень красивая шелка. Они сняли повитру забрали. Они забрали уже, книги забрали. Там их человек 6 окружило. А я им пробовал. Я предавался вообще, конечно, предавался. Я прямо проповедовал, но что-то вот не получалось. Что-то Кришна. У Кришны какие-то другие планы были. Вот. Потом я уже вижу, мне уже конец. Говорю, ребята, ну давайте я вам песенку спою. Песенку. Я начал Нарсимха Пранаму петь. Почему громко петь? И не берет Нарсимха Пранаму. И я смотрю на другой конец, ну, на другую сторону улицы. Арджуна Валаха спокойно распространяет и не видит, что происходит. И я уже начал молиться, ну Нарсимха Дэйв, ну кончиком когтя зацепи ты его. И вдруг он увидел какой-то. Они уже готовы были у меня деньги все забрать. Я к тому моменту уже как 30, наверное, распространил. Они уже готовы были в карман залезть, деньги все забрать уже готовы были. И вдруг он это увидел, и за долю секунды он все понял. И он прямо через дорогу. И знаете, вот он казался, что он ростом стал раза в 3 выше и больше. Гигант. И он даже не обращал внимания на машины. Машины по тормозам такие машины. Он прям пролетел. И вот этот круг стоял. Ну, ребята, они такие, ну... Такие хорошие ребята. И он врывается в этот круг. Он просто, знаете, как вот Шварценеггер. Он показывает, что все летят. И Арджуна Валлах, он так... Ух, так в этот круг там раскидал их. Они такой... Я не знаю, они так перепугались. И он, а ну отдай кепку, кепку забрал, а ну давай книги сюда, повитру тоже давай. И они были в шоке вообще. Да вы знаете, что вы делаете, это такой гнев был. Такая мощь шла. Я говорю, ребята, пойдем отсюда, пойдем. И они как дали стрекача, ребят, я стрекача. А другой с ним момент тоже был, Коля, уже такая тема. Мы тоже с ним книги распространяли. Вот. И тоже такой момент был, какой-то такой интеллигентный человек, вот сроду не подумаешь, что он может такое сделать. В очках такой, подходит ко мне, берет книгу, багает, и начинает его разрывать прямо. И я пришел в такой гнев. Я взял эту книгу, он вот такой, говорю, ну все, тебе конец. И он испугался. Он испугался. И он, знаете, начал делать. И я смотрю, к нему бежит Арджуна Валлах. И опять такой человек, что там раза в 3 его больше, такой гигант бежит. И тот, когда увидел его, вы знаете, говорят, что в момент смерти, когда приходят ямадуты, люди, они мочу и калы спускают. Я вот подумал, что точно такая же ситуация сейчас будет. И он так испугался вообще. И Арджуна Валлаха подбегает к нему. И он как-то вот так на ходу успел книгу мне из руки взять, на бегу прям подбегает к нему. И тот, И он, видимо, подумал, что сейчас все, сейчас смерть, все, кажется, конец. Он побелел, он уже, знаете, он аж оцепенел. Я журнал обхожу, так смиренно, смиренно, говорит, ну вот книжечку попортили, пожалуйста, пожертвуйте. Он, о, да, да, да. Я, знаете, я еще не видел, чтобы человек в таком экстазе жертвовал вообще.